Так, у нас сегодня 137-й псалом. Псалом маленький, всего 8 стихов, но 137-й, да, но он, конечно, очень важен. Вообще псалом очень редкий, так скажем, по содержанию. И тут, наверное, надо есть. Смотрите. В славянском тексте написано «Псалом Давиду, Агее и Захарии». Вот предыдущий псалом, 136-й, да, он был пророку Иеремию. То есть Иеремия – это пророк, который, так скажем, подготавливал евреев к плену. Вот. То есть он практически им говорил, чтобы они не сопротивлялись Вавилону, шли. То есть это Божья воля для того, чтобы они, значит, пошли в плен, иначе бы никакого Господь бы не сохранился больше, значит, в еврейском народе. Вот. И когда вавилоняне попали в плен туда, то было видение Иезекиилю. Иезекииль — это пророк уже пленный. Напомню, что он, значит, сидел там на реках Вавилонских, так же как. То есть вот этот реки Вавилонские — это первая реакция евреев на разрушение храма, на разрушение ихнего привычного мира, на то, что все рухнуло, все, так сказать, это. И вот эта вот внутренняя опустошенность и горе, которое, значит, у них возникло, но оно вошло вот в некую такую более высокий уровень, потому что это опустошение очистило их для восприятия чего-то нового, чего бы они никогда не открыли, оставаясь они вот в Вавилоне. То есть иногда для того, чтобы что-то воспринять, нужно прежнее, да, уничтожить. И так и по жизни часто бывает. Но тут вот такое вот глобальное, то есть весь мир был у них разрушен до основания. А затем... А вот и вот Иезекиилю было явление Божьей колесницы, вот, запряженной четырьмя архангелами. И это, конечно, вот это явление, оно, конечно, совершенно по-другому открыло, как бы, перспективу. То есть до этого, значит, евреи, когда они приходили в храм, и было многим из них откровение в храме престола Божия. То есть Господь, то есть вообще богослужение без богоявления, по идее, оно невозможно. Иначе это будет формализм и скучнейшая вещь. То есть люди ходили в храм, чтобы там встретить Бога. И храм был домом Божьим. Вот. И, значит, и когда храм был разрушен, получается, у Бога нету дома. Но Иезекииль увидел Бога на колеснице. И Бог ему сказал, что я ушел из Иерусалима вместе с вами в плен. Я с вами сейчас здесь буду. То есть те, кто были выведены из Иерусалима, это была выведена сама соль еврейства, сама, как бы, квинтэссенция. То есть были выведены самые верующие люди. На самом деле они были спасены от того мира, в котором бы они бы... не смогли, и вера бы утратить, в конечном счете, да. Вот. Это, конечно, совсем по-другому все расположило. Значит, и вот это откровение, оно запустило в плену, там, напомню, 70 лет мы были в плену, совершенно такие, ну, очень интенсивные процессы внутри еврейства. То есть, не побоюсь этого слова, за вот эти 70 лет духовные евреи так продвинулись, что больше никогда так не продвинулся. И практически до сих пор еврейство, так скажем, продолжает те смыслы, которые они тогда, в общем-то, наработали,
достигли.
Да, достигли, да, да. Дальше они уже, да, они это... Дальше уже началось христианство, в общем-то. И вот это...
Началась новая эра.
Началась новая эра, совершенно. То есть плен – это реально был такой Рубикон. И самое главное, что произошло, значит, это как бы до плена был вот этот народ еврейский, народ община. То То есть Бог ради этого народа пришел, и сам этот народ был народ богоносец. Как бы. Вот. А во время плена была выкристаллизована идея, и стало понятно, что нету больше народа. И каждому не с народом Бог заключает завет,
а с каждым
индивидуально будет заключаться завет.
Внутри его сердца,
да. Но это вот мы так, как бы нам, может, как христианам это понятно, но тогда это было настолько радикально и непонятно, и в общем-то, вот в Бог в колеснице, Господь в колеснице явившийся, это было, в общем-то, одним из знамений вот этого, как бы, динамичность. То есть Бог не стоит на месте, Он двигается, Он идет с самим человеком.
Приближался Новый Завет,
да. И новый храм, который они должны были чали восстановить, он же был не храм для народа, где бы они ходили, встречались с Богом, а храм для того, кто должен прийти и воплотить вот это чаяние, да, встречи с Богом, то есть для Мессии. Потому что те люди, которые были, они когда, значит, в общем, началось очень мощное развитие, ну, как на современный язык сказать, антропологии, то есть учения человека. То есть до этого, ну, в еврействе этого не было, это, там, не знаю, там, в других там, языческих религиях, может, развивалось. А здесь именно вот, как бы, учение о человеке. Почему? Потому что сам человек становился храмом. В общем-то, Христос, он эту тенденцию, он, в общем-то, и продолжил. И помните, когда он говорил, да, там, в три дня разрушит храм, да, он говорил о храме своего тела. Его не все понимали, так сказать, то есть это говорит о том, что вот эти старые тенденции, они продолжались, как бы это. Но, в общем-то, некоторые поняли, да, там, и Никодим, там, и самих, там, и некоторые фарисеи, и там, Иосиф, и... В общем-то, и эта идея, она, в общем-то, потом продолжила свое развитие уже в христианстве, в общем-то, в полноте. Так вот, значит, Агей и Захария – это пророки уже послепленные, которые именно, значит, там политика была такая, то есть, ну, Иудея была провинцией Вавилона, он был хозяин, у него там были войска, и там вот население в плен увели. Вот. Ну, Сталин так же делал, да, вот, чтобы какой-то нелояльный народ, просто весь народ собирали, да, вагоны, так сказать, это, и, да, а на их место это и Чечня, там, и крымские татары, там, и немецкие, да, сказать. Вот здесь у нас полно сюда прислали, так сказать, это целые. То есть это, в общем-то, политика такая известная, непонятная. А когда персы разрушили, значит, Вавилонское, значит, царство, то им, конечно, они боялись реставрации, и им для, так скажем, нужно было проводить противоположную политику. То есть им нужны были люди, которые ненавидели Вавилонскую империю до глубины своих, значит, до глубины своей души. И поэтому не то, что там она там персы, они там любили евреев там, или понимали еврейскую религию, так сказать. Вот они просто, это была такая политика. Вот они решили те народы, которые вавилоняне переслали себя, вернуть на свои места, и это будет тогда мощная опора против, значит, вавилонян. И исполнить вот это вот веление, значит, царя. Кстати, сам вавилонский царь, когда вот он прислал туда иудеи, вот, значит, чтобы он правил, значит, как наместник. Вот. Ну, точно так же и персидский, он, так сказать, такой был, значит, Зарававель, мы же слышали, или Зарававель. Вот, да. То есть это он был чиновник при персидском дворе, был иудей по национальности, вот, имя причем вавилонское, то есть он вавилонскую культуру узнал. Зарававель, значит, семя Вавилона, ну, переводится. И это, и, соответственно, он его, значит, этот царь Дарий, он сказал: вот давай, бери, значит, какие евреев там в этом Вавилоне набирай и перевози их назад, да, и, соответственно, там строй храм. Было у него первое. Да, был, в чем, почему-то Агей и Захария. Был вопрос, с чего начинать. Нужно, на месте Иерусалима ничего нет, пепелища. Там какие-то народы поселились, какая-то там была это деревня, да, на место храма развалины. И либо стены восстанавливать, либо храм. И вот Агей и Захария, они как бы вот Агей, он, ой, значит, да, Агей, он явился к Зарававелю и говорит: у тебя есть дом? И говорит: Бог послал. Говорит, а Бога там негде жить, мне негде голову подклонить. Вот, у птиц есть гнезда, у лис, у норы. А мне, то есть он говорит, что надо начинать с храма, это главное, так сказать. И вот там было три этапа. Зарававель поехал, значит, в Вавилон, набрал там 40 тысяч иудеев, вот, тоже вот как бы такую самую кость, да. И, значит, с ними вернулся в Иерусалим, и они стали основанием. И, значит, соответственно, вот Агей и Захарий, они помогали вот в этом, как бы волю Божию возвещали, помогали в этом строительстве. Храм был построен за короткий срок, достаточно несколько десятилетий там. По тем временам, конечно, он был меньше, но и смысл у него был уже другой. Вот. Потом приехал, те же персы, значит, прислали Езекию. Это был тоже иудей, который, в общем-то, был из рода первосвященников. И он, Зарававеля хотели, то есть вот эти, значит, поскольку были настолько ожидания мессианские сильные, что его решили объявить царем и сделать, значит, это мессию, как бы хотели объявить и поставить это. Но персам это было не надо, не хватало под носом самостоятельно государства. Вот тут же обратно, значит, забрали обертка ко двору, будь чиновником. Вот, и прислали им это, прислали Езекию. Это он был первосвященник, его задача была настроить богослужение. Этот-то просто строитель, построил просто стены, так сказать, там, что смогли восстановить. Вот Езекия, он как бы начал строительство уже духовное. Вот это он, значит, он,
служба.
Да. Не просто служба. Во-первых, он привез Тору, да, вот пятикнижие Моисеева. То есть в плену все это было записано, отдельно какие-то были книги. Вот, и все это было собрано. Езекия, в общем-то, считает его вот как бы таким, ну, собирателем этих всех книг. И он все это в единый корпус составил. Вот, и вот он привез, так сказать, это Тору, то есть по нашему Библии, Ветхий Завет или Пятикнижие Моисеева. Но он не просто явил текст как таковой, то есть это все имеет отношение к псалму, в общем-то. Появилось понятие и о внутреннем тексте, о внутренней Библии, о внутренней Торе, которая, то есть то, что написано в тексте, оно должно быть написано в сердце. Вот. И отсюда возникла идея, как...
Можно?
Да-да.
Помните, там это было за Апокалипсис, что там увидел книгу, съели. Что...
Совершенно верно, да. Вот, да-да, книгу надо съесть. Кстати, христианство – это символика, то есть мы причащаемся, мы съедаем Библию, как бы, ее суть, как бы, сам смысл это всего. Вот. И вот он этим, значит, занимался. А потом персидский, опять же, царь прислал Неемию, который уже восстановил стены Иерусалима. Причем сам Неемия был евнух. Вот. Прислали евнуха, потому что евнуха уже мессием точно не сделают.
Поскольку это Нейман,
Неемия, Нейман.
Да. Нейман – это прокаженный был, который...
Да, я говорю, Неемия такой звали. Нет. Ну, в общем, такой вот, такая вот подоплека историческая, и как бы Иерусалим был, в общем-то, восстановлен. Ну и немного, конечно, нужно сказать про те, как бы, наработки. Они тут в псалме про это намекают. Ну, как бы сказать, есть вот там физиология там медицинская, да, как бы, где у нас кишки, почки, печень, там, так сказать, там, мозги, там, сердце. Да. Но вы знаете, что в древности, так сказать, анатомия была запрещена. То есть это считалось... Нельзя было, в общем-то. Во-первых, труп был вообще нечистый, к нему прикасаться было, да, это осквернение было. Это как бы вторжение хаоса, да, в порядок. Ну, вот там, ну, понятно, там что-то как-то скрывалось, там врачи это как-то лечили. Но, в общем-то, тут речь идет о такой, скорее, мистической, физиологии, которая, она, ну, она достаточно проста, но тем не менее она маленько отличается от того, что, может, нам привычно, вот, и что существовало в других, значит, народах. Ну, примерно так можно сказать, что человек с точки зрения вот древнего такого иудейского восприятия, у него было как бы три отдела. Первое было связано с мозгом, второе с сердцем, третье с печенью. Вот, значит, вот печень, да, совершенно верно, да. То есть, потому что именно для вот иудейского не важна была кровь. В печени сидела животная душа человека, нефеш называлась. Вот это именно животная душа. Она была в крови, она была связана со страстями. В общем-то, это. И, ну, если проецировать на, так сказать, на рай, она была связана со змеем. То есть в печени сидел змей. Вот. Тот древний змей, который, в общем, соблазнил. Вот оттуда из печени сходят страсти все. Угу. Это. Вот ты у меня в печенках.
Вот, сидишь.
Оттуда же, да, так сказать. Сердце, вот, это другой отдел. Он связан, скажем, значит, с духом. В сердце находится воля. И выбор человека, это как бы такая, ну, такая полость, значит, внутренняя, это по-еврейски руах называется.
Можно спросить, можем об этом говорить, я просто не понимаю. А это действительно, что вот физиология, она как-то с духовным связана миром, да? Или это просто как-то такое?
Ну, если ты, значит, атеистический врач, то, конечно, для тебя это чепуха. Вот. А если ты верующий иудей, вот, то для него, так сказать, это... Потому что, ну, в принципе, да. А вот третье...
Может быть, если по нашей вере, то что мы этому придаем так, как бы, или на самом деле, даже если человек вот это не верит, это все равно работает.
Ну, вот смотри, так сказать, это мы... Это же человек вообще... Если мы хочешь на этот уровень перейти, да, то человек вообще, так скажем, это же, я вам скажу, страшную вещь, даже наука не знает, как мир устроен. Никто не знает, как мир устроен.
Ну и компьютер человек.
Компьютер тоже не знает, как мир. Компьютер люди делают. Один Господь. Один Бог знает, да. Человек, в принципе, у него единственное, что он может, строить более-менее в правдоподобной модели, как мир устроен. И по идее, какая модель лучше, какая хуже, да, так сказать, вопрос о том, насколько она адекватна, насколько она помогает, так сказать, вот, в конкретной жизни человека. Допустим, когда говорят, что невидимого мира нет, это тоже одна из моделей, да, то есть там придумано, что мозг...
Ну, какая-то модель должна же приближаться к истине.
Да, какая-то должна, да, но в науке есть что такое истина, истины нет. Вот. Понтий Пилат говорит, что такое истина.
Господь,
да, но если Бога нету, истины нету. То есть, да. Ну, с точки зрения науки, что такое? Мир, он сам...
Истина в вине, бочки.
Ты же говори, конкретно in vino veritas. Поэтому, да, где истина, это вот вопрос. То есть истина в изменённом состоянии сознания. Вот человек как бы... Вот. Но я вам рассказываю ту модель, которая была в головах у древних евреев. Вот, которые, да, да. Она имеет проекцию и на христианское представление. Хотя произошло смешение еврейских и древнегреческих, там получилось, так сказать, такой симбиотический. Вот. Потому что все-таки греческое как-то, да, больше такой объемный живот, да, ну и в славянском, да, живот. Тоже вот эти, они, эти три отдела, они видны, да, голова, так сказать, сердце, то есть грудная клетка, да, так сказать, таз, вот они три, как бы, это три отдела. Вот, но она же, понимаете, это же такая, вот, так вот, вот это вот сердце, значит, оно связано с Евой. Это выбор. Сердце – желание. В сердце как бы находятся мечты. Вот. А голова – это уже Адам. Вот. И это как бы, кстати, печень – это древо познания, голова – это древо жизни. И в голове, с точки зрения евреев, находится самая высшая часть души, называется нешама. Вот. Она связана с Богом. И она, значит, она полна света. И смысл, значит, как бы, ну, такая, образ жизни такой, что человек, он при падении его печень захватила первенство. Вот в идеале должна быть иерархия. Голова, сердце, значит, печень. Да, да, вот так сказать. Причем оно как бы... Да. И оно, понимаете, даже интересно, там такая вот голова, это там мох, да, сердце лев по-еврейски, а печень, значит, это кого? Кавет. Но вместе они, если МЛК, они создают слово мелок, царь. Вот. А если наоборот, не мелок, а КЛМ, это означает убийство и, значит, погибель, проклятие. Вот. То есть, говоря по-простому, если иерархия правильная, голова, сердце, печень, тогда человек царствует сам над собой. Если иерархия неправильная, печень, сердце, голова, тогда да, властвует смерть. И как бы змей берет верх. Так вот, человек, находясь в сердце, он... Сердце – это как бы такая полость, от которого двое врат находятся. Одни идут вверх, одни вниз.
Можно?
Да-да.
Я вот такое интересное в это, что... Кто сказал, что двери ада заперты изнутри.
Да, совершенно верно, да. Совершенно верно, да. Вот, и человек там внутри... Он выбирает, какие ему двери открыть. Если он открывает двери верха, то Божий свет, при грехопадении, что случилось? Адам был как бы в правильной иерархии. Да? При грехопадении верхние врата закрылись, нижние открылись. То есть у человека страсти, душа, которая должна была быть в свете и освещать печень, она упала в кровь. Поэтому и время было запрещено есть кровь, потому что там душа. Вот. Когда человек, значит, пребывает с Богом, то душа выходит из крови, освещается, так сказать, светом, и она становится светоносной или богоносной. Как раньше, да, просто душа, она была, значит, сотворена дыханием, значит, Бога, то есть вдунул через верхние врата. То есть это дыхание уже есть свет, как бы. Вот.
А тогда можно, то есть получается, вот на Адаме и Еве был дух. Или нет?
Конечно, конечно. Как, да, как, они же разговаривали с Богом, да, они были, да, пока они не
верили. Святой Дух, вот это.
Да. Ну, вот. То есть вот такая иерархия. То есть вот, значит, Адам, Ева, значит, и вот змей, как вот человек, и такие проекции.
Потом страсти стали, наверное, проекции.
Да. И когда вот такая, как бы, ну, райская топология была спроецирована на самого человека, на его внутренний мир и даже на его психологию. Отсюда понятно, что человек должен открывать, значит, молиться Богу, думать о Боге, исполнять Его заповеди, тогда свет Божий, значит, когда, да, и, а врата верхние открываются призыванием именем Бога, вот, потому что, смотрите, мы же нижние врата мы открываем сами, а верхние врата открывает только Бог, вот, понимаете, то есть защелка у нас от низа, а там от верха, то есть когда мы говорим: Господи, открой, открой, Господь открывает, и свет идет. Но если мы не попросим, он может не открыть. Нам нужно постучаться. Господи, открой, пожалуйста. И вот пророки, там, кто вот эту, как бы, понимали вот эту, как бы, вещь, когда они пытались исполнить, то есть для них, конечно, ну, открылась жуткая картина. Человек всегда открывает нижние врата. То есть он как бы... А верхние врата открываются только, если молитва искренняя. Если она от полноты сердца, если человек отказывается от своих печенок, от своих страстей, он говорит: Господи,
не хочет то открывать,
а да, хочет, когда он скажет: я никогда не открою низ, да, тогда открывается верх. Но...
А если мы вот сами же, мы не можем перебороть грех, если мы просим: Господи, помоги, избави, я сам не могу, но ты избавь меня от этого, это можешь считаться, ну, за
искренне?
Нет.
Если ты искренне попросишь. Человек: избави, но маленечко оставь, нет, сказать, червячков.
Человек сам никогда не избавится.
Получается, что мы вроде как каемся в грехах, да, но отказаться не можем.
Конечно, так и каяться. Я каюсь, но я знаю, что выйду, буду делать то же самое. И все.
Вот что-то вот реально вот хочется настолько избавиться, и вот не делать этого.
Совершенно верно. Но
а что-то
равно
вот действительно,
да,
остается,
да,
что
да,
вот,
да, первым, то человек не может собраться, совершенно верно, и отказаться. То есть, в принципе, такие были, да, случаи, может, сам человек там, вот, так ему надоело, он говорит: вот, да сколько можно. И он в этот момент бах, и он чувствует, у него пропала тяга. Потому что он закрыл вот эту, так сказать, нижнюю створку, и Господь тут же открывает и начинает ему помогать в этот момент. Вот. Значит, хорошо во свете. Он думает, а если снова заглянуть туда, в эту, так сказать,
клаку.
Да, в эту клаку, да. Так было сказать. Вот такая, такая, в общем-то, картина. Достаточно печальная. И возник, когда они поняли, что это невозможно для человека, то есть невозможно в чистоте быть все время, возник вопрос о Мессии. Должен быть человек, который это сделает все-таки, который никогда не откроет, выведет душу из крови, из печени, вот, и, так сказать, возведет ее вот этот в Божий свет. И, в общем-то, да, это все было по откровению, в общем-то. И, соответственно, вот такая вот, да, и, кстати, интересно, что вот когда еще одно значение, когда там как бы царь, да, вот, так сказать, это, который, а обратное, вот этот, не мелок, а КЛМ, еще означает жесткость. Вот, это... Ковет – это значит печень, а кведут – это значит жесткость. То есть ожесточило сердце фараона – это как раз когда человек открывает низ, то есть тогда сердце становится жестким, беспощадным, гордым. Вот. Да. И, но следующее тоже в псалме тут есть, вот увидите, интересно. И было вычислено, да, когда человек открывает, значит, низ, он исполняется гордости, величия. Почему это трудно закрыть? Собственное достоинство у него. То есть он начинает себя ощущать царем.
Как возродило, да?
Да. Хотя на самом деле он это, да. А когда он открывает, как бы Господь открывает верх, то есть по идее это царствование, но сам человек за момент должен быть смирен и нищ. Вот. То есть тут вот такой очень... Да, совершенно верно, да. То есть такой парадокс. То есть и вот это все, когда пророки спроецировали на Мессию, что должен прийти царь, но как раб. А как это? Это да, вот как это совместить? Да. Это как царь-раб. Как это, да, сказать, ну, а, поэтому его никто и не узнал. Его даже апостолы не узнали. Они-то хотели сделать его все равно царем. И все его хотели сделать царем. Вот. Вообще никого не было.
Для того, чтобы спасти, вывести,
да, совершенно
царь,
верно, рабом, совершенно верно,
вывести,
да?
Рабов в царство.
Совершенно верно, да, но этого никто не понимал, вот. Хотя вот это, сказать, как пророки про это возвещали.
Что попытаться совместить несовместимое, чтобы, да, в одном лице
совершенно
было
верно, другое, да.
Вот как это?
Это единственное, Божья Матерь, она как-то догадывалась, она, в общем-то, поэтому она, в общем, и молчала больше, вот в этом, а ни апостолы, никто, ни все это, никто это не понимал. Вот. То есть вот такая, в общем-то, необычная, значит, картина для, открылась для еврейского сердца, как бы. И все это, как бы, да, все это было вот сделано за 70 лет. И вот этот псалом, как бы, он, можно, вот когда это очевидно. Тут как бы смысл такой, либо это, как объясняют, либо это пророчество Давида, которое потом Агей и Захария нашли как бы к месту. Вот. Либо, скорее всего, это подражание Давиду, Агей и Захария, как бы, да, не Иезекииль, Агей и Захария. Иезекииль уже, он там в Вавилоне умер.
Иезекиил говорили.
А?
Говорили, Иезекииль там еще был.
Не, смотрите. Иеремия был до плена,
да.
Вот. Иезекииль как в плену, да. А Агей и Захария уже после плена, они пророчествовали. Вот. И поэтому их основная деятельность была поддержка евреев, значит, вот, в строительстве храма, и как раз вот эта идея Мессии. Вот когда читаешь, допустим, там, хоть Захария, что Агей там просто мессианские такие, ну, про это, там, не знаю, там, про 30 сребреников там у Захарии есть, вот, идет царь кроткий, вот, на молодом осляте, это все у Захарии, понимаете, все прямо, то есть он и, там, и заходит в храм, это все вот как бы было откровение для самого храма, вот, что значит, наступит день Господень, когда этот храм будет разрушен, в общем-то, это, но на самом деле все это приведет к святыне Божьему. Вот, то есть много такие это вещи таинственные. И...
Они же ведь это писание в синагогах изучали постоянно.
Совершенно верно.
Они это учили, когда это сбылось один в один, они не поверили. Это поразительная вещь.
Это все за ним. Во-первых, пророки были собраны за ним. То есть это же Иезекия собрал пророков, когда уже стало по факту ясно, что все пророки, которые говорили о том, что будет величие, все враги будут порушены, они, конечно, лжепророки. А те пророки, которые говорили нелицеприятные, когда все сбылось, и которые открылся смысл этого, да, были собраны, так сказать, да. Но насколько сами пророки это понимали, это тоже вопрос. Вот, то есть они Слово Божие возвещали, а как
не
это? Да, да. И понимаете, еще один момент такой, то есть появилось, во-первых, до плена все, ну, в Иерусалиме все было вокруг богослужения. И сами пророки, они были неписьменные люди. И, в общем-то, и книги не создавались, потому что не могли их создать. Просто считалось, что это, ну, не полезно. Слово Божие, оно всегда живое, оно как бы... Оно,
устно передавалось.
Вот, да, оно устно передавалось, как бы это. А после плена именно возник текст, и люди текста, и богослужение текста. Это и синагога. Она в плене, в плену возникла. Именно связь с текстом. И вот это возникла идея о том, что как бы слово – это что-то более глубокое. И, то есть, до этого понятие слова не было в иудаизме, было понятие имени Божьего. То есть пророк, там человек призывает Бога, и вот это, значит, призыв Божий – это и есть самое главное – молитва. А после плена возникла и тема ответа Божьего. Вот. И этот ответ Божий, он назывался именно, и, так сказать, слово. И на этом стал акцент. Но что такое ответ Божий? И по пророкам это выводилось, что это должен быть Мессия. То есть на мы призываем Бога. А зачем мы призываем? Чем мы от Бога хотим? Вот. Он говорит, да, мы хотим, чтобы... У нас в сердце возник рай, но мы сами это не можем, значит, должен быть тот человек, который нам откроет эти врата рая. И, соответственно, вот такая вот примерно небольшое введение. Ну, давайте теперь по самому тексту. «Исповемся, Господи, всем сердцем моим, пред ангелы, воспою тебе, як услышайся все глаголы уст моих. Значит, славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, что ты услышал все слова уст моих». Очень необычное начало. Он говорит, я хвалю Бога, значит, в чем тут даже имя не упоминается, просто я хвалю тут всем сердцем, то есть полнотой своего сердца. То есть как раз та полнота, которая позволяет открыть, значит, это сердце. Но смотрите, пред кем? Пред богами.
Ну, имеется в виду истинного Бога.
Смотрите, он молится, он призывает имя Бога перед языческими богами, перед духами. То есть смысл такой, что, ну, когда человек входит в клеть своего сердца, вот, то там полно духов, понимаете, которые человека начинают, ну, как бы, говорят, мы правы, вот тут истина, там истина, вот там какие-то образы показывают, какие-то, так сказать, мысли.
Он спросил, что есть истина?
Да.
Всех свое.
Да. У каждого духа своя, так сказать, своя тема есть. Тема – это есть имя духа. Один одним занимается, у каждого вот свой есть руководитель. И вот человек перед всеми, он их всех как бы отметает, их всех, то есть он все отрицает, вот, то есть он, нет Бога, кроме Аллаха, говоря по-исламски, но смысл тот же самый, нет никого, кроме Бога, пред тобой полнота смыслов, которые тебе предлагают духи, а ты говоришь, этого ничего нет, это все вторично. Мне нужен только Бог. Вот. То есть, кроме, значит, страстей же, есть же еще и, значит, действительно, вот это вот, то есть у каждого духа есть своя конфетка, грубо говоря. Вот. Поэтому, да, я беседовал, да, вот я беседовал, у меня был знакомый один, интересный мальчик такой был, он как, я, по-моему, про него рассказывал, необычная история, кратко расскажу, он это... Он плохо, ну, подростковый возраст, он плохо учился, вот, и так вот, ну, шаляй-валяй болтался.
Новенький,
да. Да, а мама у нее интересовалась, в 90-е годы, она интересовалась, это блюдце катали. И они там сидели, катали, значит, это, там пальцы они там двигались, буковки по кругу, там, это, ну, известная тема. И он говорит, просто мимо шел, мне сам рассказал, говорит, мимо шел, вообще мне было неинтересно. Вот, а маме хотел, чтобы он не болтался, чтобы он дома сидел, уроки учил. А у него контрольная. Он говорит, а хочешь узнать, какой это? Тебе попадется билет, ты его только выучишь? Он говорит, да. Раз-раз, там номер такой-то.
Вот мама идет.
Ага. А он, короче, он только этот выучил один вопрос. Пришел, и он попался. Вот. Он заинтересовался.
Спиритизм?
Да, спиритизм. И давай мама, значит, ему это. Говорит, вот, сыночек, занимайся. Потом она ему сама сделала маленький этот, так сказать, тарелочку, чтобы он сам это крутил. Он сперва крутил, а потом понял, что крутить-то и не надо. Ну, давай с ними так разговаривать, уже без всякой тарелочки. Я говорю, как ты...
Он не крещеный был?
Так? Нет, вообще не крещеный.
Тарелочка сама крутится, батюшка.
А?
Нас на работе делали.
Ого, человек сама... тоже в курсе.
Сама крутится. Собирались все, я ничего не понимала.
Как-то.
А потом, говорит, я остался... Они ему говорят, что ты, говорит, ерунду, давай, говорит, по телевизору беседовать. Ну, при выключенном. Они ему любые мультики включали. Мама придет, он сидит в телевизор, смотрит, хохочет. Ты что, не видишь, что ли, там Никулин выступает? Вообще удобно. Компьютера не надо. Это, и он это... А потом они это, в общем, так давай уже без всяких этих. Ну и кончилось тем, что он, значит, это... Вот это какая-то классика жанра, он с третьего этажа вышел.
Ой.
Ему это сказали, давай прокатимся, ну, через балкон.
На колеснице
поехал. Нет, он говорит, что он поехал. У нас вот Семенов был, он тоже, он с девятого этажа, да, а этот с третьего. Он говорит, я бы удержался, я просто выпал. Он там повредил себе ножку. Ну, его, естественно, психу отвезли после этого. Ну, человек выпрыгнул с третьего этажа, сказав, что меня позвали, говорит, это, там, с ребята на балконе. Вот. И это. И он говорит, интересно, он рассказывает. У меня, говорит, как... Шторка, говорит. Вот я, говорит, подхожу, допустим, я билеты подхожу покупать, смотрю, а там сидит эта свинья, ну, в этом, билеты продают. Я думаю, я раз шторку двигаю, о, девушка сидит. То есть у него как бы картинки. Я говорю, а ты можешь не, ну, вот, без шторки, так сказать, это... Он говорит, нет, это так интересно. Я, говорит, такой необычный. То есть он мог контролировать. Я не знаю, что с ним было. Я с ним один раз поговорил. Сам-то
не понимал вот это.
А ему было, ну, 90-е годы. Я сам был, я только... Ему было это интересно. Он оказался на грани, его врачи там накололи. И он то... Он может быть нормальным, а может быть ненормальным. То есть он видит духов. Никто не видит. Понимаешь? Ему могут мысли там это... И он этим может, как сказать, играть.
Это он думает, что он играет.
Конечно, да. Они потом же его довели-то до чего? Он, если помните, спортлото было... И он давал ему номера, а не указывать. Он один раз выиграл, а второй раз ему сказали, все, вложи, и еще мамины, все. И одну цифру не угадал. Он говорит, он по телевизору спрашивает, ребята, да, вы, говорит, что сделали-то? Они, ха-ха-ха, мы, говорит, пошутили. Вот. И после этого он и пошел на балкон, да. Это. Но он после этого испугался, кстати, что он когда понял, что над ним шутит, он-то верил. И вот это, сказать, это, да, сказать.
Ну, да, он чувствовал себя хозяином положения,
да.
А потом понял, что это все.
Но до конца он отказаться он не хотел. Вот в чем дело. Он говорит, если я это перестану, я буду обычным человеком, как все эти дураки ходят. Они слепые, они не видят, а я-то вижу. Вот такой, да, да.
Два глаза и больше.
Это, да, у него, да, еще один на лбу. Да какой если? Я был просто, я только стал, я только покрестился, я сам был лопух. Вот, полный, да. А у меня брат, говорит, ты покрестился, у меня тут друг есть, он говорит, что-то глючит. Брат-то не понимал ничего. И вот он ко мне подошел поговорить.
Это Антоний?
Вот, и он со мной поговорил, и он так все поговорил, говорит, да ты, я вижу, тоже лох ты, в общем-то, что с тобой разговаривать? Человек-то,
человек-то, мне страшно. Третий глаз есть,
вот. Ну, или это просто... У кого на лбу, у кого на задницу, где откроешь. Ну вот я тебе говорю, да. Куда глаз натянули, там он есть. Ну, так скажем, смысл этот, соответственно, ведь про это и речь. Он отказывается от духов. Он говорит, нет, кроме Бога, никого.
Хоть убить меня,
да, я буду говорить. Да, да, вот он и от полноты сердца, понимаешь, сказать, он говорит, я от вас отказываюсь. Понимаете, что бесы – это наши друзья на самом деле. Они нам столько хорошего сделали, вот. Они нас утешают, они нам говорят, да ничего страшного, они нам помогают, говорят, ты нормально. То есть задача бесов – нас хвалить. 24 часа в сутки, два клироса, справа и слева. Вот. И нам говорят, какой ты хороший, какой ты правильный. Вот это идиот, а ты там не идиот.
И так люди в прелесть попадают.
Вот. Ну, а мы все в прелести, это не знаю. И вдруг ты, да, отказываешься от истины. А истина в том, что ты полный эгэ, вот, и все это придумал. То есть человек так, он придумывает себе мир, в котором он живет. А этот мир, он нереальный. Он вместе со смертью, он распадается.
А
человек оказывается...
Раз, и все это проходит.
Да, это все проходит.
И куда бежать, и что-то...
Он-то думал, что он тут царь всем рулит, а он оказался никто и вообще ничем не рулит. Это было все фантазии, раздутые им самим. Знаете, вот враг, он такие картины рисует, что вот я вижу, что это негодяй, это ну, реально. А на самом деле мы не знаем, какой человек. Это просто наш...
И чудо, да. Как
поэтому, да, вот такая вот это...
Фантазия
получается.
Фантазия
получается. Чем он кончил? Да откуда я знаю? Я просто с ним один раз поговорил, надо спросить у брата.
Да, брат знает,
вдруг
его.
Ну, наверное. Уже 30 лет прошло. Ну, знаете, я на исповеди столько наслушался. Я же начну рассказывать, не закончу, так сказать. Про всяких разных.
Да, про верующим стал
на то. Ну, вот. У нас тут он, помните, приезжал-то этот, который сумасшедший этот был у нас в храме жил-то. Сереженька, да, скажи. Вот это он реально. С тяжелым общайся хоть с кем бы.
Шесть человек он реально... не могли удержать.
Да, он худой был страшный.
Крестики откусывал, да. Металлические. Да. Прям кусал.
И вот мы с ним, я с ним эксперименты ставил, уже вам рассказывал, да? Он такой, пить. Ну да, так было это. Я набираю воды, просто даю ему воды, не просто водички. Он так выпивает, о, что пить? Я иду в алтарь, наливаю святой воды в тот же стакан холодной воды. Угу. Он берет, о, кипяток, жжется, о, не могу пить. А внешне вообще ничем не отличается. Я в жизни не лечу на другой.
Ну да, это
вот, то есть он это. А потом другой я подхожу, вот он сидит, у него взгляд звериный. Вот у него такой, там нету человека.
Враг смотрит через.
Да, да, именно и видно. Я его так вот крещу, имя отца, я просто крещу, молча крещу. Он меня смотрит, улыбается, никакой эмоции. Я вот так же кричу, а про себя, не шевеля губами, говорю, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И он так, бух, вот как будто ему в нос кулаком дали. У него глаза просто пустые. Вот как будто человек, как будто кто-то вырубился. И он опять в таком отрубе лежит, потом раз вернулся. Вот, то есть не крест работает, а твоя вера, с которой ты говоришь, вот, призываешь имя Божие. Ну вот, она действует.
Священником уже были вы, да?
Да какой священник, просто приехал. Еще никто был, еще Панамарь.
Это сила священства со спиритуалом.
Ну, нас уже постригли тогда, да. Ну да. Это. Мы выводили поводок ему одели, он ползал, траву ел, так сказать. Это интересно. Да, так он был. Интересный был человек. Даниил он звал, кстати, это монах-фашист. Ну вот, почему-то.
Сильный был, значит.
Не знаю, почему, наверное. А потом у мамы его забрала. Не знаю, тут он спожил.
Это в газете писали.
Наручники, у меня до сих пор эти наручники есть.
Да, сказали, что его только на спорке давали, и только его причищали.
Он наручники это порвал, у меня наручники были порваны.
Рядом с оптовым магазином уже.
У нас был случай такой, на нас напали местные. Перелезли через ворота и говорят, давайте нам монахинь, будем насиловать их. Человек высходил. Им, а мы сошлись, а у нас человека четыре, а их, так сказать, много, они пьяные все. Давай, давай. И батюшка выскочил.
Отец сам.
Говорит, вы что тут стоите, как он ему дал? Вот, справа, он улетел. У него потом полгода рука отсохла, он говорит, нельзя мне было так делать. А это вы должны были их утихомирить. И мы на них набросились. Да, да. А я вот эти наручники, которые он порвал, они у меня были. А там был самый буйный. Его человека четыре держал. Он говорит, я сейчас всех порву. А я эти наручники защелкнул. И вдруг говорит, пацаны, что такое? Отпустите меня. Все нормально, все нормально. Отпустите меня. Мне страшно. И у него вдруг вот эта вот вся, так сказать, это сошла. Вот. Приехала милиция тогда еще была. Он как давай хохотать. Говорит, Серега, Ваня, попы вас связали. Ахахаха. Говорит, развяжите их. Это говорит, протокол. Вот утром придите. Составим протокол. Мы их развязали, они ушли. Утром приходим, он говорит, я ничего не знаю, я ничего не видел. А это вот друзья все были, уже они все были. Одна компания. Ну, конечно, все были. Одна компания, все друг друга знали. Он ржал, говорит, монахи повязали. Говорит, ага, вот это ржать. Говорит, вот тобой, говорит, потешаться на зоне.
Вот, да.
Такие, так сказать, ну вот сам факт, так сказать, да, что тоже как вот интересно. Да, тут лезли, кидали, потом сама милиция же стреляла, по крестам ходили. На Пасху заходит, говорит, пьяный есть, говорит, нет, вы первый. Понятно. Вот, милиционер. А потом пьяный пришел и давай по крестам стрелять из Макарова табель. Ну, такие, да, у нас. А потом же отделение разогнали же, это же тоже такое. Промысел. А власти не было, 90-е годы же. Какие? Власти не было. На местах власть захватили бандиты. Вот и все.
В советское время в Москве открыто венчались, ходили, везде. А приехал в Сибирь, это вообще.
В Сибири, кстати, совсем другая атмосфера. Вот европейская часть России, она верующая, там есть традиция тысячелетняя.
Да, да,
а здесь варнаки и, сказать, казаки. Здесь нету традиции православия. Тут просто отдельные островки, и все это, так сказать, так, постольку-поскольку. Это такой край, да. Сюда ссыльных ссылали, неверующих, всякое. Те, кто там не пригодились, их сюда, так сказать. Вот, и
надзирателей полно было.
Да, совершенно верно. А надзирателя тоже ссылали. То есть он там проштрафился, и чиновников ссылали. Да. Вот, и в Томске, по-моему, у них ни одного не было у них мэра, которого не посадили, так сказать. Это еще в царские времена, и сейчас тоже самое.
В царские лет 10 или больше.
Да.
Как немного, обязательно.
Так, ну что-то мы отклонились от псалма, да. Маленько, да. Но смысл-то вот в этом, что да. То есть он именно.
Я вообще не первую строчку прочитаю.
За первую строчку, да. Никакой страны. Все наши, все родные.
А вот так еще все наши пойдемте.
Тут закон, да. Закон. Мне поразило здесь, даже когда приехал, то есть я поразился. Ну, как менталитет у местного, мне это было настолько, вот я что-то делаю, вот идет человек, что-то делаешь, хочет сломать, что-то делаешь, вот, а что-то, ну, хочет, это сейчас трактом разнесу все, ну, вот такие, да, отношения. Это чего ему надо? Реакция была агрессивная, да, именно, сказать, что пройти было невозможно, если не обматерят, так сказать, где-то там, помидор не кинут, так сказать, это просто.
Слушай, он тут сейчас совершенно же изменился.
Так они вымерли все.
Да.
Ну, а дети все ихние.
Ну, дети маленько остались, но уже.
Ну, мне кажется, приличные, вот как я старожилась.
Ну, поначалу было очень. Мы были чужаки, значит, да. Тут было, так сказать, мы для них были. Причем они видели, как лесозавод разваливался, но стоишь возле них было зависть. Там, как-то.
Да,
не но потом, конечно, когда не было бы монастыря и поселка бы не было, это всем понятно было. То есть просто верующие спасли их.
Ну, мы уже теперь свой авторитет как бы показали.
Ну, у каждого, ну, не знаю, кто авторитет тут. До сих пор мест считают, что все преступления от циркачей, ага, скажем так. Поэтому все тут. Потому что тут же всякие придут. И реально так, здесь не только нормальные же приезжали, наркоманы, и убийцы. Да, если у нас за 30 лет 30 трупов зарезали людей, у нас мы посчитали, то 30 убитых человек в монастырских.
Монастырские
тут 30 человек убили. Не, по поселку там что, только наших 30 убило.
Вот.
Наши, ну, кто наши, кто не наши, всякое бывало. Ну, поэтому, поэтому, в общем-то, это все.
Ну, сюда же тоже не
лучше. Конечно, совершенно верно, я про то и говорю. То есть это, кто тихо сидит, его не видно. Вот. А кто, так сказать, это...
Ну, в Сибири все время, как сказать, испокон веков сюда всех неугодных.
Да, да, совершенно верно.
Бывали.
Вот. Ну, давайте дальше. «Поклонюсь ко храму святому Твоему, исповемся имени Твоему, и милости Твоей, и истине Твоей, яко возвеличилась над всеми имя Твое святое. Поклонюсь пред святым храмом Твоим, и славлю имя Твое, и милость Твою за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего». Это, конечно, поразительный стих, его многие толкуют, в общем-то, достаточно обширно. Во-первых, вот после такой молитвы, значит, исповедальной, да, открывается храм Божий, да, так сказать, ну, так скажем, верхние врата открываются, да, открывается Царство Небес, открывается свет. И в этом свете открывается милость и истина. Вот. Мы с вами уже говорили, да, то есть форма Богоявления чем отличается от явления духов. Духи, они предлагают какие-то, значит,
ништячки,
да. А Бог, он от его восприятие как восприятие милости и истины. Но как бы это просто слова, да, да.
А вот, ну, я думаю, я, может быть, нет, что дает Господь да Святой Дух. Да?
Ну да, ну.
Ну, то есть больше ничего. Да. Блаженный нищий духом.
Совершенно верно.
И, например, даже говорит, немерен дает Господь духа. То есть самое главное, мы хотим, это быть в Боге.
Совершенно верно. Но вот явление духа, он переживается как явление милости и истины.
Да.
Милости и истины. Смотрите, в чем тут. Как бы, если это расшифровать, развернуть, да, про это много можно говорить, но кратко, в чем истина Божия? В том, что ты никто, зовут тебя никак, и ты... И ты тварь. Один грех, да, ты тварь и грех, ты полон грязи. И за это, то есть то наличное состояние, в котором ты находишься, за это тебе только смерть и уничтожение.
Можно? Да. Это про это говорит, что типа, я вам пошла духа, и он возвестит истину о суде, о мире, о грехе.
Совершенно верно, да, совершенно верно, да. И когда человек, это ему открывается, это истина, он ну, в шоке и в ужасе. И в этот момент человек милость. Но я тебе милую за то, что ты меня призвал. То есть человек открывается, правда. То есть бес рисует картинки. Все хорошо, все нормально, я проживу 120 лет, буду богатый, у меня будет хорошая семья, это где-то. Ну, вот, и почему-то все разваливается, там все помирают. Еще, и человек это не может перенести. Вот. А тут открывается, что человек на краю пропасти стоит. Над ним меч висит. Там секира у древа лежит, и он скоро будет вырублен, ничего от него не останется. Вот эта жуткая картина, ее никто не может понести. Почему Бог, как у человека, боится вот этого откровения Бога? Он это очень...
Но,
да, и, но одновременно милость, она вытаскивает, то есть человеку и ад открывается. И Бог тут же, так сказать, вытаскивает. Совершенно верно. Но, смотрите, одна дверь, это... печенка открывается, чтобы змея поразить. То мы закрываем Бога, чтобы он нас не видел, и начинаем со змеем свой мир там творить, фантазийный. А другое дело открывается, и открывается, мы открываем пред светом Божьим вот эту свою грязь, потому что в свете Божьем видно, что это там в печени у нас, да? Какие там находятся у нас существа. Вот. И сила Божия это все там прожигает, пожигает, освещает и, так сказать, и просвещает.
И
спасается. Да. И человек становится чистым. Почему он тогда он как бы очищается в этот момент? И он и страсти не действует, потому что они убиты в печени, как апистархоз. Вот, так сказать, это.
Главное попросить.
Она
убивает печень.
Дух Святый. А пестархоз убивает это. Пестархоз убивает полынь. Вот что-нибудь горькое.
Полынь?
Да.
Правда,
да? Да. Вот прямо бери вот и ешь полынь вдоль дороги. Да, да. Все, оно все глистогонное, так сказать, гельминогонное.
Не траванешься?
Не, ну не как корова же есть, так сказать. Шишечки вот эти вот. Ну, кору осиновую можно грызть тоже. То же самое, глистогонное. Вот, да. И вот смотрите.
Так только, ой, простите, за что одна сегодня только рассказывала монахине, как она страдает, что она вся в глистах. Ну, полынь. Она так себе, мне кажется, внушила. Ну,
полынь, понимаете?
Так это самое все или только Писархус выгоняет?
Чернобыль. Все, он все, все гоняет, все, все горькое, да, он угоняет всю нечисть.
Любых паразитов.
Будешь жрать конфеты, будут паразиты. Скажи, перестань есть конфеты, жри полынь. Вот, и все пройдет. И осину грызи. Все будет. Ну, настойку не обязательно саму коробку. Вот. Настойку на полыни
слышала про соду.
Можно саму шишечку. Даже саму шишечку ешь. Вот, она это. Вот, вот интересно, полынь начинаешь есть, и тебе вот так вот. Вот это они корчатся, эти, так сказать.
Паразиты
сразу они чуют, так сказать.
Но немного это выделяет.
Да, для кого-то жареным запахом. И вот смотрите, значит, да, значит. Открывается истина. И вот смотри, дальше очень интересно. Значит, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. Имя – это призыв, мы зовем Бога. Но превыше имени – ответ Божий. Вот. Потому что это вот это вот как бы слово, вот это то, что потом возвестил уже апостол Иоанн. Вначале было слово, и слово было Бог, и слово было Бог.
Ну, вот. Было вначале.
Да. То есть имя нам дано, чтобы мы окликнули Бога. Вот. А уже его ответ, вот, это есть Мессия. Это есть вот как бы вот эта благодать. Это, да, да.
Слушайте, довольно важно, чтобы упоминает, что имя в крещении же какое-то имя дается. Это что-то похоже, что мы имя Божие предали, у нас тоже...
Ну да, смысл-то имени в крещении какой, что и называют именем кого-то святого конкретно, то есть он становится твоим ангелом-хранителем. И призывая да, имя, мы призываем святого, который когда-то, призывая имя Божие, получил, так сказать, благодать Святого Духа. И через это мы тоже приобщаемся вот к этой, значит, полноте. Вот. То есть это, конечно, речь идет о воплощении вот этого. То есть, понимаете, благодать получена, это тоже парадокс человека. Это все освещается, человек, он находится в свете, он удивляется этой всей благости, полноте, но он удержаться в этом не может. И потом, да, он опять закрывает, то есть его все равно, он начинает жалеть свою печень, прошлую жизнь, собственно, тянуть, да, да. И он опять, так сказать, это... А когда он согрешил, сразу верхние двери захлапываются, а эти опять, так сказать, да. Он говорит, мы здесь, мы не умерли.
Ну, это же это, да.
Поэтому... Это тоже как фантастика.
Ну, фантастика. Говорю, вот когда я с этим, с одним курильщиком, вот просто записывал. Он говорит, я сильный мужик, я брошу курить. Я говорю, ты записывай все, что тебе в голове, когда ты хочешь курить, ты просто записывай. Ну, целый писал, я хочу курить, но я не буду курить, я хочу курить. Потом он говорит, ты должен закурить обязательно. У него пошли предложения вдруг. Должен закурить, потому что тебе будет плохо. Тебе организм привык, если ты не закуришь. Ты, так сказать, ты будешь мучиться. Он здоров, боксер. Не буду. И потом он пишет, у меня рука пишет сама. Какой ты сильный, ты меня победил. Но, он пишет, я понимаешь, что я сейчас умру, если ты не закуришь. Я сейчас умру. Ты хочешь моей смерти, что ли? Он сперва думал, что это он умрет. Ну, я же не умру, что за ерунда. Он пишет дальше. Я все умираю. И бах, желание пропало.
Ну, все надо
только. И он слышит, и у него рука берет, он пишет, молодец, какой-то сильный, ты меня победил. А в награду давай закурим. И он все закурит. С Пенсом то же самое. Как у меня дядя был, он, так сказать, он был начальником, ну это дело пил, допил, уже все ниже по рангу, все. И он там со мной поговорил. В общем, бросил он это дело. Пришел на завод, все, я теперь не пью. Он говорит, молодец, все, ты теперь трезвенник, все, это молодец. Нам пить нельзя, мы алкоголики, а ты теперь трезвенник, тебе можно. Он говорит, да, говорит, конечно. Ему налили его. И он слетел, но он так перепугался, он хотел повеситься, потому что у него вот это все опять вернулось. И он все-таки выскочил и опять стал начальник, до сих пор живой. В общем-то, и он меня так увидит, меня так руку жмет. Всю семью вытащил. И, в общем-то, это, ну,
это за помощь, да?
Вот он сам пережил вот этот момент, так сказать. Это все не так просто. Там как это уж меж вилами.
Так
вот так
они
вот.
Даже голоса слышали, да?
Но он как бы не слышал, он как бы писал, а видишь, мышление. Какие-то, да, как бы мышление. Понимаешь, это, но ты, да, не все, что в нашей голове нашем. Мы все, мы люди наивны, мы все принимаем, все пришло, это вот оно от нас, вот моя мысль.
Но нас не спрашивает.
Вот, совершенно верно, ну, это реклама.
А что,
да? Конечно, но без нашего желания ничего не сделать. Поэтому, говорит, выбор, мы в сердце делаем выбор, ежеминутно, с Богом или без Бога. Вот. А нас постоянно, да, вот непонятно, нас оттуда тоже зовут.
Нас постоянно провоцируют.
Да, нас постоянно провоцируют. Говорит, ты вот, да, будешь Богу, он тебе что-нибудь такое скажет, и, сказать, это все он тебе что-нибудь откроет ненужное. Вот. Не проще ли привычным образом жить? Да. Да, действительно. Так вот, так сказать, это, да, третий стих. «В большой день призову тебя, скоро услыши меня в душе моей силы твоей. В день, когда я возвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Тут интересно, то есть одно из переживаний, то есть смотри, значит, когда я, ну прямой текст, когда я кричал, вопил, тут такой глагол, «ты ответил меня и дал мне силу». Вот. Вот это тоже интересный эффект, конечно, когда благодать. То есть человек, у него на самом деле нету силы противодействовать страсти. Это так, это легко говорить, когда она подходит, человек вдруг вся сила уходит. Вот она растворяется просто. Вот человек, он реально.
Даже реально понимаешь, что ты неправильно, ты все равно.
Совершенно, да. Да, вот мы можем поймать мысль какую-то, сказать, идет борьба воли какое-то время, потом все равно она где-то. И даже когда отрываешься от своей силы, можно. Вот я знал людей, вот, допустим, я знал курильщиков, которые выскочили, то есть они поняли, что это не их, а есть люди, которые силой воли они не делают, но они хотят. Все равно.
Там есть эффект.
Да, они все равно хотят. Они считают, что они там ради чего-то отказывают, ну, в общем, здоровье, да, там. Или там, ради там своей семьи. Ну, вот. Но желание, и оно все равно остается. То есть он эту дверь не закрыл, он просто силой воли сдерживает, но оно постоянно стучит. И любая какая-то стресс, какая-то слабина, и он, так сказать, да, воздержанники. Да. Поэтому многие, думающие, что они не грешат, потому что они поразили этот грех, на самом деле приводят в иллюзии, когда там заболевает человек или находится, они вдруг все возвращаются, все страсти. Ну, куда что делось? Они просто
раздражаются. Причина убирается.
Ну да, либо убирается. Причины, да, совершенно да, верно.
Никого вот, нету рядом, да. Они
да, вот монахов почему запирают, что он там не видел, у него как бы нет этого помыслов. Но это, говорится, не факт, что когда он попадет в ситуацию другую, он не согрешит. Чистое, когда человек именно, у него желания не возникает. Да, то есть он идет мимо там, киоска табачного, и у него он проходит мимо, ему неинтересно.
Только
да.
Господь может сделать.
Да, ну, заходит ребенок в магазин, он видит конфеты, да, алкоголик видит, так сказать, бутылки, там, обжора видит мясо. Там. То есть у каждого там магазин. У нас мир магазин, понимаете? Мы видим тот мир, который у нас вложен в глаза, и мы замечаем, так сказать, там блудник женщин видит, да, чьи-угодник еду видит, так сказать, сребролюба видит.
Так. Мороженое полюбила, никогда не ела. А здесь у меня страсти начались.
Все, вот наркоман.
И ты иду мимо, она говорит, на пальце зови, не зайдешь.
Наркоман мороженое. Поздравляю вас.
Ну не любой, вот. Наверное,
да. Только, это же гадость, да, это все. Не, да? Человек, не человеческая еда, но нету такого.
Мороженое, да.
Да. А, кстати, можешь сосульку сорвать, сахаром посыпать.
Нет, это не то,
конечно. Да. Ну ладно.
Эскимос.
А у меня, я тебе расскажу, я один раз, я терпеть не могу мороженое, я его обожал, но я один раз летел в самолете. И нам в самолете, я был ребенком лет 12, нам дали эскимо мороженое. Вот там такая запотевшая вот эта шоколадочка. Вот. А в этот момент меня стошнило. Я его съел, самолет укачало, и этим мороженым. Я когда вижу мороженое, у меня сразу самолет, тошнота, рвотный позыв. Да, и тут скрыто.
Какие счастливые.
Да, вот. Так что вот есть такой вариант. У меня дядя был. Он на вахте, ну, вахтовик везде ездил, ну, естественно, там пил по-черному, курил. Однажды его на вахте напоили настойкой спирта на табаке. Вот. И он, значит, когда его из реанимации вернули, он сразу вышибло и пить, и курил. Он вообще не мог смотреть даже, так сказать.
Он чем напоить,
Не, они топили нормально, а он что-то, ну это два в одном, понимаешь?
Я слышал, жены своих мужей отвечают.
Ну он чуть не умер, реально, он был неделю в реанимации, вот. Ну а для этого и травятся, а как ты хотела? У нас в школе, вот Советский Союз в нашем школе, у нас появилось новое, во время, вот в луже, когда вот весна, лето, там такое вот ряска, такое цветение.
А, да.
Парни берут шприц, набирают грязную воду, вводили себе вену, и у них, так сказать, мультики начинались. Там три инъекции заражения крови, еле-еле отбили, потому что трупы пошли. Ну, ну а как, так сказать, и находят же, знают, так сказать. Так, ну, пожалуйста, так сказать. И просто бы, и все бы, вообще бесплатно, вот она, грязь, грязь в вену введи, и тебе хорошо будет. Поэтому ну, просто люди это сходят.
Машины масло там всякая вот эта ерунда.
Да не машина, а вот эта вот цветущая пыльца, вот эта вот, которая.
Ну откуда мне
ну, можно и бензин машину на голову одеть, тоже шофер я поехал.
Токсикоман.
Ну, да, так сказать, то же самое. А что это сказать? Это как, это же не человеческое, это разложающееся.
А у меня в детстве вот у нас упал.
Тоже нюхали клей БФ?
Нет, я клей БФ не нюхала, но было вот самое такое, что вот мне нравится запах бензина. Папа когда заправлял мотоцикл. Но я из-за нормального.
Ну там, да, там смешно, хохочешь.
Я не знаю.
Мне было. Нет, просто мне нравился тоже запах. Я подходил, все время нюхала.
Я обожал бензин.
Почему? Зато в машине укачивал вообще в хлам.
Ну, там всякие, то есть кто-то, это, мы помарины, так сказать, там спирт был, маленько рассказывали, пили, так сказать. А вы знаете, что банановые корочки, в них есть алкалоиды, и можно от них выехать хорошо, только приготовить правильно. Я вам вообще не буду рассказывать. То есть, если человек захочет, он везде найдет, чем отравиться. Просто это уж не говорят про мухоморы. Ну, ладно. Есть много способов войти в эти состояния. Вот. И не обязательно за.
Так сказать, даже морганцовка входит в эти. Теперь наркотики.
А, все, да, сказать, таблетки люди, сказать, колеса так называемые, да, сказать, все это. То есть вот фармацевты все это покупают, приходится от них защищаться. То есть нормальный человек не может купить лекарства, потому что скупают люди для того, чтобы
войти в это. А многие препараты тоже раньше, которые были, ну как сказать, лечебными, а потом их все позапретили, потому
да,
что...
Да, 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 совершенно верно, да.
Получается, человек с бесами общается в этом состоянии.
Ну, понятно,
ему нужно выйти в это состояние для того, чтобы с ними общаться.
А некоторые, знаете, не спят. У нас даже один педагог в университете собирал студентов, они там не спали, чтобы у них не
спали. Да, да, конечно, да. Ну, либо не спать. Методов разные. Можешь не спать, тоже, да, это откроется. Сказать, это, сказать, ну, давайте дальше. «Да исповедьте Господи все цари земные, яко услышат все глаголы уст твоих». Прославите Господи все цари земные, когда услышат слова уст твоих. Помните, он говорил, что мелек, да, это вот мозг, значит, сердце, печень. И тут именно вот это зашифровано, вот это как бы интересно, что когда, значит, силу Бог дает, тогда выстраивается правильно это сходето, и сам человек становится как бы вот этим подлинным царем своего, своей души, своего тела, и все силы души начинают славить Бога уже как бы в полноте. То есть вот это вот как бы развитие, уже это вот состояние восторга. Когда человек оказывается
после эйфории.
Ну, даже не эйфории, а вот именно такого религиозного восторга, такой, знаете, радости встречи с Богом. Да, радости о Боге. Эйфория, она может и от БФ быть. А тут именно, значит, да, без всяких, так сказать, это. Вот.
Откуда БФшки знаете? Я пил ДВБФ. Вкусно. Разводил его.
Ну,
у него
ну,
специальная вот технология есть.
Ну, конечно. Так спорил там. А ты откуда взяли, соль, да, так сказать?
И карандашик в стакане с водой разводишь. И у тебя на карандашике образуется вот эта вот куча резины. Ты ее вынимаешь, и там чистый спирт.
Да. Вот, вот человек в курсе.
А так вот, монахинь мать Мефодия ушла. Она...
Мужчина там всякая жидкость, так сказать, это тормозная.
Она говорит, всякая, академик, диплом. Академик, это... Сказал, что можно вот эти мешочки с дырочками, дыши и это, как ее, углекислый газ выводит.
Ну, есть по бутылке.
Чтобы да, давление не было высокое. Вот уговорил, ну дай попробуй. Я говорю, ну ты что, это прямо как это наркомания. Пишут, все кислородом нуждается организму. А вот академик...
Нет, дело в том, что при углекислый газ, он расширяет сосуды, потому что это смерть. и сосуды для того, чтобы спастись, из ветра шает сосуды, в этот момент поступает кислород. И действительно, кратковременно, вот прекращение кислорода, я, допустим, у меня нос забит, я просто не дышу. Вдруг раз все пробивается, организм хочет умирать. Но можно, есть такие техники вхождения в невидимый мир, когда ты начинаешь перенасыщать. Кстати, есть техники перенасыщения кислородом. Ты сразу в бессообщение выходишь. Когда часто дышишь, и голова начинает кружиться.
А вот эти дыхательные гимнастики,
да. Совершенно. Но если ты начинаешь это практиковать, то есть что переизбыток углекислого газа, что переизбыток кислорода выводит в невидимый мир.
Вот. Вот, вот,
да. Поэтому что-то, что-то. Поэтому Бог-то в мере, в логосе.
Может,
да-да.
Я просто интересно стало. Вы можете, если не знаете, что, знаете, есть такая дыхательный практика по Стрельникову, вы не слышали?
Не слышал, да. Ну, Стрельникова есть много всяких, кстати.
Нет, оно, так говорится, не то, что оно именно как такое что-то оккультное, а для здоровья, типа, что...
Да, они все для здоровья.
Для тела,
ну, все для здоровья.
Я почему же это, потому что ну, когда
вылететь
я научилась... Надо был предмет сценическая речь, чтобы ну, подготовить организм к этому. Мы занимались вот это прямо на занятиях вот это. И я просто думаю, неужели это тоже было так? Что...
Ну, и все это... можно сказать. Есть такой холотропный дыхает, так называемый, да, вот когда человек...
Очень много.
Это, да, и он да, выводит в невидимый, то есть выйти в невидимый мир можно как угодно. Вот, сенсорная изоляция, дыхательные техники, так сказать, вещества, значит, всякие там и так далее. То есть все это, человек, он вообще... Его Бог охраняет от этого мира, потому что ему не полезно. И мы, когда молимся, смысл молитвы в том, чтобы миновать этот мир, чтобы не видеть бесов, не видеть духов. И задача монаха, он говорит, после смерти он молится, чтобы проскочить мир духов и оказаться в Боге. Чтобы они запутают, они все видите, грехи ваши знают подноготную, все, и откроют что-то и не знал сам про себя.
И
человек теряется.
Да.
А правда, что я такой и есть. Вот. Если ты отрицаешь, если у тебя фантазии о самом себе, что я хороший, добрый, вот, на это тебя и на мытарство поймают. Никакой ты не хороший, не добрый.
Да мы всегда так думали раньше, батюшка, все ну, так думали.
Понятное дело.
Что мы хорошие.
Ну, вот.
А как стали верующими,
да.
Тогда вы видели
себя. Мы хорошие, но хорошие в Боге.
А вот ты там еще каешься, какие у тебя грехи.
Батюшка, вот в Томске, ну сейчас университеты в основном, и в скобочках написано, проводим медитацию, еще какую-то ерунду не запомнила. А вот почему разрешать такое?
Ну, как Качок говорит,
кто ответит?
В этом самом, в России.
Это судить надо их.
Зарегистрировать
всех вот этих экстрасенсов. Потому что страшно.
Слушай, вот недавно Ткачева, он говорит, что вот у нас на всю Россию попов что-то там 20 тысяч. 15 тысяч.
А экстрасенсов
200 тысяч только официально зарегистрированных.
Такой нормальный путем.
А ты знаешь, что тебя, если ты только закон, то тебя порвут тут же, потому что люди идут к этому экстрасенсу толпами, а священник идет 1-2. Вот. Да. Если такой закон издашь, сразу революция будет. И, как алкоголь запретить, попробуй запретить. Все это сказать.
А
ну,
да.
Это еще хуже алкоголь.
Ну, я понимаю, но они во власти, они везде, и ты хочешь...
Говорит, садит учительница, садит это, в институте. И говорит все, закройте глаза. Ага,
Господь всех терпит. Вот. Занимайся чем хочешь. У нас мир свободный.
А она, как я молитву читаю.
Вот. Иди хоть бесу, хоть Богу, ваше дело. Вот. А если ты так будешь делать, тебе Бог покарает. Если ты колдунов будешь запрещать, вот,
а
ты отойдешь от Бога. Потому что у нас нет, кроме любви, никакой другой силы. Вот. И ты борись своими грехами.
То есть колдунов тоже надо любить.
Конечно, а как же.
Да.
Не люди, что
ли? Нет, они же враги, да. Враги Божьи. Да.
Люди враги.
Да, духи враги. Они их соблазнили, сам человек бедный. Не знает, куда идет. Ты пожалей его.
То есть сами колдуны не враги наши?
Нет, враги те духи, которые в этих колдунах. А сами они сейчас. Вот если ты найди, поговори с ним, если ты убедишь этого человека, из-за человека, да, вот он скажет, точно, ты чего же это не понимал, это дело. Вот будет тебе от Бога слава. А если ты его прибьешь, то толку никакого, или запретишь, они будут втихаря этим заниматься. И в том-то и дело, что надо разубедить, чтобы человек понял, ну, а что толку, они будут множиться еще больше.
Батюшка раньше жгли на кострах.
Ну, в России не жгли, вот в Средней Азии жгли, в итоге они сейчас во главе, так сказать, всего.
А мне сын говорит, мама, что за у вас за... так вера христианская, жгли? Я говорю, я что знаю прошлое, я же не могу ничего ответить на
это. Ну нет, это в Европе жгли, да, пытались, ничего хорошего не вышло. Вот в России никого не жгли. Вот. Были ведуньи, вот. То есть были, ну и пусть были. Вот. Мы, да, мы, так сказать, живем своей жизнью, они пусть свои живут. Ну ладно, давайте дальше.
Ой, жутко.
Вот. Как страшно жить. Ага. Да воспою путях Господних я, когда вели славу Его. И да, и воспою пути Господни, ибо велика слава Его. То есть после того, как открывается сила, значит, открывается промысел Божий, то есть открывается, значит, слава Господня и пути Божьи. Вот. А вот в чем промысел Божий? Это тоже откровение. 6 стих. «Яко высок Господь, и смиренный презирает высокая издалека весть». Высок Господь смиренно увидит, а гордо узнает издали. Вот это интересный момент, да? То есть смысл такой. Бог высоко, вот, и Он видит тех, кто смиряется, тот, кто внизу. А те, кто гордые, Он их, как бы, он видит, что они гордые, знаешь, и он их от себя держит далеко. Да. Да, да. То есть, говоря по-другому, Бог близок к тем, кто себя смиряет. Да. Кто, вот когда говоришь, так сказать, вот какие они ужасные колдуны, ты себя уже возвеличишь, вот я верующий, типа нет. А.
Да просто страшно.
Ну да.
Конечно,
да.
Лучше.
А с чего ради? А ты уже осуждаешь, а ты не знаешь их жизни. Вот.
Господь был смиренный, поэтому если мы смиряемся, мы как бы к нему.
Совершенно верно,
а
да.
А сатана был гордый, потом мы гордимся, я в другую сторону.
Совершенно верно, да. Поэтому мы никого не должны осуждать, так сказать, это. Даже если человек служит, это, помните, это известный из житий, вот этот пример хрестоматийный, да, когда шел, значит, жрец вырезал, значит, этого идола, вот, и шел с ним на капище его вкапывать. И шли ученика, по-моему, не знаю, там, Макария, вот. И давай над ним издеваться. Ты, жрец, вонючий колдун, так сказать, идола сделал, бесов будешь кланяться. Он же свирепел, давай этим идолам их отоваривать. Они разбежались все. А шел ему, он говорит, он увидел, говорит, ты столько трудов потратил для вот такой прекрасной сделал, значит, идол, а я ради Бога моего не могу и пальцы, какой ты хороший человек. И он умилился, говорит, я с тобой, пожалуй, пойду. Говорит, расскажи мне про своего Бога. Вот, пожалуйста, то есть, если ты, значит, с агрессией, то враг тебя на эту агрессию раскручивает. Вот. А так скажем.
Ты же внутри своего сердца не прав пред Богом.
Совершенно верно, да, да. Ты не смиряешься где-то. Они посланы для того, чтобы нас смирять. Вот, для того, чтобы каждый, так сказать, не искушался, так сказать. А кто искушается, это его проблема. Вот. Они поэтому глисты поданы для того, чтобы, так сказать, жрать шоколадников и конфетолюб. Вот. А будешь жрать горько, и они отойдут. Что нам до них?
Я буду говорить.
Я вот там эта царица Александра уже uh-huh. говорила, что искушение это неплохо, это хорошо, потому что это очищает человека.
Конечно, да, да, да. Поэтому это святые отцы, они когда.
Болезнь тоже искушение.
Ну да, конечно, все это сходит. Поэтому и, вот, и любой человек, хорошо, в принципе, да, он понимает, что да, то, что у него есть перед ним, это Божье, да, или попущение, либо к славе Его. Ну давайте дальше. Если пойду посреди скорби, живишь имя. Ну и говорит, смиренный видит, гордый знает издали. Говорит, да. Яко пойду посреди скорби, живишь имя в гневе враг моих, простерлась руку твою и спаслась десница твоя. Кстати, прямо по теме. Если пойду посреди напасти, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою и спасет меня десница твоя. То есть буквально, если тут написано, если пойдешь посреди тесноты, неприятности, то есть тебя окружают эти бесы или колдуны, если хочешь. И что он делает? Он же говорит, будьте вы прокляты. Он говорит, ты свою ярость вот этих врагов, ты меня защитишь от них.
Десницей своей.
Да, то есть меня прикроешь. Ярость никуда не делась, но роса вот этих трех отрогов пищи, да, она покрывает их. Да. Вот. А он не угасил огонь. Он их покрыл своей благодатью, и человек проходит, да, и через это укрепляется его вера. Вот, да. То есть они как бы являются вот, как бы вот этим обдирочным веществом, который очищает грязь человека.
Вот мы надо по воле Божьей, Господь сказал, до жатвы ничего не надо трогать.
Совершенно верно, абсолютно то правильно, да.
Как бы,
да, он говорит, смотрите, правильно, то есть притча о пшенице и плевел. Ты говоришь, давайте все плевелы вырвем, мы же говорили, он говорит, а вы-то пшеницу вырвете. Понимаете, даже, допустим, бабушка там колдунья, да, а у нее внучок православный, и он через ее там, может, злобу спасется, а может быть, он ее любит просто, и без нее он там скорбеть будет. Потому что вот эту все связи мы не видим, мы видим конкретно, что человек что-то не то делает. А это целое, так сказать, ты можешь от этого куста там и пшеница вырастет. Поэтому тоже такой бывает. Поэтому все до времени. Господь говорит, я, говорит, льна курящийся не угасу и трость надломленную не преломлю.
А смоковница уничтожил.
А смоковница уничтожил, совершенно верно, да. Но это Божье дело, когда Господь, понимаете, то есть по воле Божией, он, когда это не твое дело, ну не лезь туда. А если Бог тебе на что-то послал, тогда да.
А вот я за себя хочу сказать, тоже там это, помните, когда он... Вот она тут растет, да что она землю занимает, вырви,
ну, да,
давай я печь. Копаю, я положу навозом, не принесет ли плода, да. А потом, если нет, тогда...
Да, совершенно верно, да, правильно. То есть это смоковница, да, это пример, то есть это же образ, он же, когда он шел уже в храм, вот, то есть это же был образ всего еврейского народа, который, то есть те люди, которые кричали «Осанна», они потом будут кричать «Распани». То есть они, то есть это было именно... Это же, понимаете, через людей бесы кричали. Это Христа искушали. Когда они кричали «Осанна вышних», вот, они как бы исполняли пророчество, даже пытались заткнуть, но сами по себе, их сердце, они кричали, что сейчас чудеса будут, что там он воскресил там Лазаря, да. А у них не было, то есть все они потом отступили от него, так сказать.
Было и так. Раз чудес не получили.
Да. Что-то говоришь, что хотели именно царя уже.
Да, они его, да, искушали, враг их нагнетал, чтобы они, так сказать.
Да.
Вот, да. И последний стих. «Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя в век, дел рук Твоих не презрит. Господь совершит за меня». Смотрите как. То есть он, ну, отомстит за меня. Вот. То есть он все сделает касательно меня, да. И, соответственно, милость Твоя, Господи, во век, дел рук Твоих не оставляй. Видите, уже нету истины. Понимаете, какая интересная вещь? В Боге нет истины. Если бы в Боге была истина, нас бы не было. Милость, в конце концов, покрывает истину. Вот. Потому что истина в том, что мы все умрем. А милость в том, что, да, что мы воскреснем. И он говорит, ну ты, говорит, вот он идет, это же мытарство уже, он идет через рой вот этих духов, так сказать, перед которым он исповедовал имя Божие, которые с яростью хотят поглотить и сожрать. Вот, и они правы из-за наших грехов, но милость, она проводит, как через коридор вот этих, так сказать, духов, вот. И он говорит, ну ты, говорит, не оставляй дело рук, то есть то, что ты делаешь, он просит, ты продолжай, то есть это удивительная вещь, да, которую Бог творит, то есть сила Божия дать твари свободу и провести человека через эту свободу, чтобы он спасся, и, так скажем, ну и не вляпался. Да, и приобщился к его любви.
Это почти невозможно, батюшка.
Молодец, какие хорошие слова. Садись пять. Вот.
Как я могу пройти?
Это же апостолы говорили, да? Человеку это невозможно. Совершенно молодец. Вот на этой высокой ноте можно. Так сначала начинать, что ли? Ты призывай имя Божие. Вот. Призываю имя Божие, призываю его благости, так сказать, и,
после смерти.
Да, не после, а во время, ну, а после смерти продолжаю. Если мы эту, смысл какой, если мы набрали вот эту вот тенденцию, интенцию, набрали вот этот вот, так скажем, нет, если мы набрали в молитве какой-то, у нас уже есть навык, он и после смерти продолжится, понимаешь, сказать. То есть мы вот этот будешь как бы, да, будешь продолжать даже после, тело ушло, а душа-то осталась, и душа после смерти остается в том, то есть тело много прикрывает, вот, когда оно уходит, остается самое главное, куда душа двигалась, куда она стремилась.
Вот. Батюшка, в этом случае совершенствование происходит, то есть улучшение своего навыка.
Но оно совершенство происходит в Боге, да, то есть Господь говорит, я, говорит, хочу, чтобы вы были совершенны, как я совершен, Вот, то есть он и человек, действительно, когда он в Боге, этот прогресс, он бесконечен тоже. Мы будем, он все больше превращение жизни. Но это не то совершенство, которое человек считает, я здесь совершенствуюсь, буду как Бог там и буду там, сказать, что-то совершать. Это
Божество, да?
Да. Вот. Поэтому Бог совершен, а мы никто. Но в Боге это совершенство возможно. Вот. И он это делает. Как тайну Божьих отношений. То есть, что такое Царство Небесное? Это отношение между, так сказать, Богом и человеком. Да. Соответственно, это еще удивительно, это еще Платон даже говорил, он говорит, страсти прибивают человека к телу, как гвоздями. Ну, это страсти Христова. То есть, наши страсти, они нас призывает любить этот мир, любить наше тело, любить вот это все. Когда мы страсти поражаются, человек начинает любить уже вот это Божье, вот, таинственное. И через это преображается и тело наше, которое уже очищается от страстей. Мы начинаем любить уже бесстрастность. У каждого есть своя как бы прелесть. Да? У греха есть своя сладость, понимаете? Без этого никто бы не грешил. И у Бога есть своя сладость. И когда мы Божью сладость полюбим больше, чем вот эту сладость разврата и так сказать, развала, тогда, то есть это да, в этом выбор человека. То есть это сладость на сладость.
Потому, чтобы полюбить, надо ее попробовать.
Надо попробовать, а и то. Человек, он это попробовал, а попробуйте сравнить вот эту божественную, так сказать, и вот эту низменную.
Вот ты все на Боске молился, Господи, чтобы все люди познали тебя Духом Святым.
Ну, да.
Видишь, я когда начала псалтырь читать ежедневно, ну, имена называть. И у меня такой случай был. Просыпаюсь, какая-то волна с головы, и как на язык. Я какие-то псалмы читаю наизусть. Это все, я сошла с ума. Говорят, верующие все сумасшедшие. Я так испугалась, и вот никому не рассказывала, боялась рассказать.
И нам не рассказывала.
Так это плохо, я ничего не знаю.
Ну, конечно, ничего хорошего, ты с ума сойти.
Нет.
Это Фрекенбок в этом сидит, она в душе псалмы. И разговаривает с этим.
Я не помню.
Но псалмы, понимаете, псалмы тоже осторожно надо читать. Это же, понимаете, это...
Так я это самое, не знаю их наизусть.
Да, ну слава Богу.
Не знала, а просто сами пошли.
Ну осторожно, да.
Осторожно в каком